Александр Семенов. «Дачные страсти». Текст читает Парфенов Константин. Уважаемый читатель, сразу хочу предупредить, что вам предлагается не остросюжетный детектив, не любовная мелодрама, а спокойное повествование о современных дачниках с их переживаниями, тревогами и, конечно, с анекдотичными событиями. Глава первая. Наивные все-таки мы люди. Получив, наконец, вожделенные 6 соток, полагаем, что они будут благодатным райским местом для отдыха, пикников и прочих удовольствий и благостей жизни. Нет, конечно, ни сразу, ни через месяц-другой, а спустя годы начинаем понимать, что обрели не райские кущи, а исчадие ада, выматывающее все еще оставшиеся после напряженного трудового дня силы. Так думал и Сергей Храмов, получивший через 5 лет стояния в очереди заветную книжечку садовода с указанием номера земельного участка на 100 лет в непаханном поле, после ликвидированного во время Горбачевской перестройки артиллерийского полка. Полковые постройки были огорожены 2 рядами заборов, первый, прикрывающий от внешнего мира казармы и другие военные объекты, был возведен из бетонных плит высотой не менее 2 саженей. Второе заграждение было из натянутой межмассивных металлических труб сеткой рабицы, поверх которой красовалась ежами колючая проволока. Третьим препятствием доступа к воинской части был внушительной глубины ров, по внешней стороне которого возвышался земляной вал. Такое зрелище предстало перед Сергеем, когда он со своим другом Борисом Григорьевым после работы приехали искать свои участки. Все поле было утыкано колышками с табличками номеров участков. Клочок земли Сергея нашли довольно быстро. Он находился метрах в 200 от трассы и соседствовал с рвом, окружающим воинскую часть. Участок Бориса обнаружили только через 30 минут упорных поисков, примерно в 1 километр от участка Храмова. «Да, брат, разбросала нас с тобой», — Сергей хлопнул по плечу своего друга. «Как же мы в гости друг к другу ходить будем?» «Не с руки, конечно, будет, но что поделать, так жребий выпал». «А кто жребий таскал?» «Говорят, Митрофанов называл фамилии, а Петров доставал из ведра свернутые в трубочки бумажки с номерами участков». Посокрушавшись еще немного по поводу отдаленности участков, друзья решили, что сегодняшняя миссия выполнена, и отправились на автобусную остановку. И тут их ожидало новое разочарование. Дачные автобусы, набитые до отказа, проходили мимо. Пропустив 4 или 5 автобусов, они решили идти пешком. Благо, до городского транспорта было не более 4 километра. В ближайший выходной Сергей, вооружившись купленной по пути с работы в хозяйственном магазине и предусмотрительно обернутой в тряпку лопатой, отправился на остановку дачных автобусов. И, о боже, очередь из страждущих вытянулась на 150 метров. «Давно стоите?» — спросил он у оперевшейся на клюку немолодой, но еще не старой женщины.
«Да я только подошла. Ну, судя по люду, 1.5 часа простоим, прежде чем в автобус затолкаемся».
«А что, автобусы редко ходят?»
«Нередко. Через каждые 10 минут подходят. Но мы 10 метров не больше продвинемся. Вон, видите, в сторонке. Они очередь не занимали, но как только подойдет автобус, они первыми его атакуют. Вот и получается, половина автобуса со стороны набьется, а остальные с этой очереди».
«Грустно», — пробурчал Сергей и, оглянувшись, обнаружил, что за ним уже выстроился порядочный хвост. Как и предполагала собеседница, простояв в очереди не менее 1.5 часа, Сергей в невообразимой давке был затолкнут в салон, напирающий сзади толпой. Автобус тронулся, а люди оставались еще висеть на подножках. Сочувствующие снаружи, семеня рядом с медленно движущимся автобусом, пытались затолкнуть их внутрь плотно утрамбованного салона.
«Люди, выдохните!» —
кричали в салон, зависшие в дверях. Толпа качнулась, и двери автобуса со страшным скрежетом наконец-то закрылись. Автобус, набрав скорость, повез разбрасывать дачников по массивам. На первой же остановке из салона вытолкнулось не менее 1.5 десятков взмокших от духоты огородников и садоводов, Храмов, придерживая лопату рядом со своей ногой, начал проталкиваться к дверям.
«Куда прешь? Мы тоже на следующий выходим!»
— заверещала моложавая женщина в красной блузке, придавленная им к спинке сиденья.
«Спрашивать надо!»
Сергей попытался сдать назад, но в этот момент автобус перед очередной ямой на дороге тормознул, и все стоящие в салоне качнулись вперед, еще сильнее прижав женщину к металлическому поручню сиденья. Она взвыла от боли и, насколько это было возможно, заработала локтями, пытаясь отбиться от навалившейся сзади толпы. Наконец автобус остановился, и добрая половина пассажиров покинула салон. Оставшиеся внутри облегченно вздохнули. Поразмяв на обочине ноги, высадившиеся из автобуса счастливчики направились в сторону вновь нарезанных земельных участков. Глава вторая. На соседних с храмовым участках уже копошились люди.
«Бог в помощь!»
— чтобы все слышали, громко прокричал Сергей, освобождая лопату от тряпки, в которую она была завернута.
«На Бога надейся, да лопату поострей точи!»
— отозвался сосед справа.
«Земля как камень, не проткнешь!»
Он бросил на землю лопату и направился к храмову.
«Давай знакомиться, сосед!» «Меня зовут Дмитрий Михайлович», — представился начинающий сидеть крепкого телосложения мужчина.
«А меня Сергеем», — отозвался Храмов, пожимая протянутую руку.
«В каком цехе работаете?»
«В шестом. А ты?»
«В заводоуправлении».
Сергей закурил и протянул пачку с сигаретами соседу. Тот отрицательно покачал головой.
«Не курю. В молодости побаловался». «Не понравилось, и тебе посоветую бросить эту гадость».
«Пробовал несколько раз, не получается».
«Значит, не очень хотел, ну да ладно. Давай о деле. Тут поутру мужики небольшой сход проводили и решили, поскольку наши участки крайние, засыпать этот ров, а заборы привязать к металлическим столбам. Ты как, не против?»
«Конечно, не против. 4,5 сотки — это смеха не участки, а тут, глядишь, еще по сотке земли прибавится».
«Вот и мы так рассудили. Кто-то предложил нанять бульдозер. Кто-то заявил, что и лопатой закидает. Если будут деньги собирать на бульдозер, я без разговоров отдам».
«Я тоже», — согласился Сергей. «Только бы узнать, когда и кто деньги собирать будет».
«Не знаю. Инициатор был на машине и уже домой уехал. Я собирался покопать сегодня немного, но земля не поддается, так что, наверное, домой поеду. А ты как?»
«Попробую что-то поковырять».
Оставшись один, Храмов перемерил шагами участок. Земля была утрамбована грузовиками, а по диагонали пролегала хорошо протоптанная широкая тропа, ведущая к уже заросшим деревьями дачам соседнего массива.
«Будет ли что расти на этой земле?» Мысленно спросил он сам себя, но все-таки решил, если получится, хоть какой-то клочок земли вскопать.
Он родился в деревне, и крестьянский труд не был ему в новинку, да и тяга к земле из его нутра еще не вытеснилась заводским грохотом. Сергей попробовал копнуть в одном углу участка. Земля не поддалась. Перешел в противоположную сторону, и лопата хоть с трудом, но вошла в землю. Он с усилием перевернул ком земли, затем второй, третий. Прокопав 4 метра, Сергей решил, что пойдет по этой ширине, только захватывать будет 5 сантиметров, так легче будет переворачивать пласт. Метод оказался эффективным, и 2 часа с перекурами он докопался до тропы, где лопата категорически отказалась вгрызаться в землю.
«Ну, не хочешь, так не буду себя насиловать», — заявил вслух Сергей и подумал, что надо как-то схоронить лопату, не таскаться же с ней каждый день домой и обратно.
Он уже на вскопанном участке проделал траншейку и уложил в нее лопату, прикрыл сверху комьями земли. Храмов выпрямился и, оглядевшись вокруг, обнаружил, что людей на массиве заметно поубавилось. Видимо, они, как и сосед, решили, что не стоит надрываться и отправились во свояси. Время приближалось к полудню. Вскинув голову вверх, он увидел невесть откуда появившуюся на западном горизонте черную наползающую на массив тучу.
«Смываться надо, пока не поздно. Ливанет, так и спрятаться негде будет», — пробубнил Сергей и направился к остановке. Там какая-никакая крыша есть. Сделав несколько десятков шагов, он вздрогнул от внезапно раздавшегося сзади раската грома. Оглянулся. Всполохи молнии рвали черную тучу. Вслед за ними новые раскаты грома буквально взрывали безветренную тишину. Мужчина прибавил шагу, туча надвигалась быстро. Должно быть, верховой ветер гнал ее на восток. На остановке никого не было. Вероятно, автобус недавно прошел. В воздухе потянуло сыростью, порыв ветра поднял на обочине дороги песок, и крупные, пока еще редкие, капли дождя застучали по шиферной крыше. Храмов выглянул из-за кирпичной стены остановки. Совсем рядом уже была сплошная стена ливня, стремительно надвигающаяся на него. Через какие-то секунды она обрушилась на асфальт водопадом. Под навес остановочного павильона забежала промокшая до нитки семейная пара. «Вот и ливануло так ливануло», — недовольно сказал мужчина, смахивая воду с волос и лица. «Пораньше бы надо было уходить, а ты давай еще поработай». «Поработали. Теперь как мыши мокрые». «Что раскудахтался?» «Хорошо, что дождь пошел. Земля отойдет, копаться будет», — остановила женщина стенание мужа. «А ведь и правда хорошо, что дождь ливанул», — подумал Сергей. «Уже середина мая, и ни одного дождя не было». Подошедший автобус оборвал его размышления. Водитель распахнул заднюю дверь, и теплая лона салона приняла в себя скованных мокрой одеждой людей. Переодевшись в сухое и наскоро перекусив, Сергей курил на лоджии. Дождь все не переставал, по улице текла настоящая река. «Хорошо промочить землю. В следующий выходной на вскопанном колочке можно будет редисочку, лучок посеять», — размышлял он, потягивая сигарету. «Папа, а ты где был? На даче?» — задал вопрос младшенький сын Алёшка, оторвавшись от игровой приставки. «На даче. Только вот ливень меня оттуда прогнал». «Что, взял палку и прогонял, как бабка Наталья собаку?» «Нет, не палкой. Это просто так говорится». «А ты в следующий раз меня на дачу возьмешь?» «Возьму, Лёшка, если конючить там не будешь». «Не, конючить не буду. Помогать буду». «Значит, возьму. Только проснуться надо часов в 6». «Угу! А если я не проснусь, значит, дома останешься». «Папа, только ты меня сильней тормоши!»
Глава 3. Несмотря на раннее время, народу на остановке было много. Ну, конечно, не столько, как в прошлое воскресенье. Автобусы подходили один за другим, и вскоре Сергей с Алёшкой без особой давки оказались внутри салона. Им даже достались сидячие места у самых дверей, так что для выхода им не пришлось прикладывать особых усилий.
«Папа, а где наша дача?»
«А вон там», — Сергей показал рукой на пустырь.
«Какая же это дача? Поле какое-то».
«Вот на этом поле, Лёшка, и будет со временем наша дача. Только потрудиться сначала немного придется». Траншея до участка Дмитрия Михайловича была засыпана. Следы гусениц говорили о том, что поработал бульдозер. Храмову стало понятно, что он не попал под раздачу. И теперь ему и еще десятку других владельцев участков придется попотеть. Маленькими детскими грабельками за неимением других Сергей откопал лопату. Размокшие комья земли легко рассыпались. «Ну что, Алёша, сейчас мы твоими граблями сделаем небольшие грядки и посеем редис и лук. Пока я готовлю грядки, ты прогуляйся вдоль дороги, найди какую-нибудь палку или колышек и принеси мне». Согнувшись в три погибели, мужчина разровнял землю, устроил бортики по краям грядок. Сына рядом не было, он все еще ходил по дороге туда-сюда.
«Лёшка, не можешь ничего найти?» — крикнул Храмов. «А здесь нет ничего!» «Возвращайся, я черенком граблей бороздки сделаю».
Вскоре семена были заделаны в бороздке и засыпаны землей. Сергей, вооружившись лопатой, начал сбрасывать в траншею земляной вал. Болтающийся без дела мальчонка засыпал его вопросами. Отец отмахивался от него, как от назойливой мухи, продолжая сбрасывать податливую землю в траншею, и не заметил, как к нему подошел Дмитрий Михайлович.
«Здравствуй, Сергей! Сегодня ты с помощником?»
«Да вот навязался, от безделья мается».
«Пролетели мы с тобой. Теперь придется траншею лопатами засыпать. Ты вон уже сколько земли перекидал».
«А что остается делать? Надо кидать. Я вон редиску с луком посеял».
«Молодец. А чем поливать будешь? При нашей жарище без полива даже семена не проклюнутся». «Михалыч, я об этом даже не подумал. А когда водопровод подведут?» «Обещали до конца мая трубы бросить». «Ладно, пойду и я траншею засыпать. Неплохо бы забор поставить. Говорят, можно в столярном цехе обрезь выписать. Конечно, добрая половина в костер пойдет, но кое-что и на забор сгодится». «Спасибо, Михалыч, за наводку. Завтра же в столярку наведаюсь». «Ах, что же я с помощником-то не познакомился? Молодой человек, меня дядя Дима зовут. А тебя как?»
«Алексей Храмов».
«Ну что ж, Алексей, будем по-соседски дружить. А пока пойду работать».
Где-то через полчаса подтянулись новые соседи. Соседом справа оказался щупленький, небольшого росточка мужичок, лет так около 60. А на смежном участке семейная пара. На вид обоим за полтинник. Пока знакомились и делились впечатлениями, Сергей передохнул и снова начал швырять землю. Вскоре Алешку приспичило.
«Папа, я какать хочу, а тут кругом люди».
«Беги к забору военного городка, там и сделаешь дело. Газетки клочок оторви». Мальчишка убежал. «А ведь, пожалуй, с туалета надо начинать», — подумал Храмов. «Под забор не набегаешься». Он положил лопату на земляной вал, сел на черенок и закурил, прокручивая в голове все первостепенные дела. Сами дела его не пугали, а вот где добывать необходимые материалы, ума не приложишь. Гвоздей тех в магазине не купишь, не говоря уж о досках-брусьях. Набегаешься, пока все добудешь. «Отпуск надо брать», — решил он. Глава 4. Не стану утомлять читателя подробностями, где и как добывал Храмов строительные материалы. Но к концу мая на участке красовался единственный во всей округе туалет. И пусть неказистый, забор был возведен со стороны воинской части и улицы. Обещанная водопроводная труба до конца мая по массиву не протянулась. Прошли слухи, что водопровод будет проложен не раньше сентября. Поразмыслив, Сергей решил, что с овощами в этом году будет полный пролет. Посеянные после ливня редис и лук взошли. Даже успели выбросить настоящие листочки, но через неделю без полива на 30-градусной жаре сгорели. Экспериментировать с посадкой огурчиков-помидорчиков тем более не было никакого смысла. Надо домик строить. После очередного обхода своих земельных владений поставил перед собой задачу Храмов. Конечно, если друг Бориса не подведет и выпишет на своем предприятии 3-метровых бревен. Из них можно будет каркас домика поставить, а на обшивку тарная доска пойдет. У себя на заводе ее можно будет выписать. Друг Бориса не подвел. Вскоре по 2 десятка 3-метровых бревен были выгружены на участках Сергея и Бориса. Возвратившись домой, Храмов весь вечер рисовал различные проекты своего садового домика. Семейный совет одобрил вариант с полузакрытой верандой, которая со временем закроется виноградной лозой. Как говорится, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Нарисовать одно, построить другое. Одному явно не с руки. Из Лёшки помощник пока никудышный, а жена заявила, что на дачу она будет ездить только когда там расти что-то будет. Помочь согласился знакомый еще по цеху Иван Пушков, тоже выросший в деревне. Он оказался смекалистым и рукастым мужиком и практически возглавил стройку. Посмотрев проекты домика и оценив имеющиеся стройматериалы, Иван прикинул. «Так, 4 бревна потолще пойдут на венец. 12 на стойке и 4 поверху. Получается, 20 бревен надо только на домик. На веранду надо бы еще 4. Хотя на веранду можно у мужиков на пилораме за литр водки 6-метровый брус выторговать. А лучше 2 бруса», — сознанием дела рассуждал Пушков. Он еще раз померил шагами оставшуюся невскопанную площадку под домик и присел на бревно. «Давай, Серега, покурим и еще покумекаем». Храмов сел рядом, достал из кармана пачку сигарет, задымили. «Слушай, Серега, а ведь под венец надо бетонные столбики хотя бы по углам поставить. Иначе бревна быстро сгниют. А может, у забора части обломков свай валяются? Посмотреть надо». «Есть там за кустами целая гора всяких обломков. А ну, пошли посмотрим!» Оглядев кучу обломков бетонных свай, Иван свистнул.
«Да тут настоящий клад. Давай выбери 4, а лучше 6 полуметровых. Перетащим их на участок, и одной проблемой меньше».